Глава 23. Эпиграф. Спасайтесь, сэр. Шекспир. Беглецы проспали несколько часов. Первым стряхнул себя сон траппер, хотя заснул он последним. Поднявшись, едва лишь серый рассвет наступил в той части звездного неба, которая опиралась на восточный край равнины, он поднял своих товарищей с их теплых постелей и велел им немедля собираться в путь. Покуда Миддлтон делал, что мог, чтобы как-то облегчить женщинам предстоящее путешествие, старик и Поль приготовили еду, так как траппер считал полезным подкрепиться в дорогу. С делами управились довольно быстро, и вскоре все сидели за завтраком, который, может быть, не отличался изысканностью, к какой привыкла молодая жена Миддлтона, но был зато вкусен и сытен, что, пожалуй, не менее важно. — Когда мы доберемся до охотничьих угодий Пауни, — сказал траппер, подавая Инесс сочный кусок дичи на изящной роговой тарелочке собственного изделия, — мы там найдем буйволов жирнее и слаще, и оленей там будет больше, и все божьи дары там будут в изобилии. Так что нам ни в чем не придется терпеть нужды. Может быть, нам даже посчастливится убить бобра и полакмиться его хвостом. — Куда вы думаете направить путь, когда собьете сиву со следа? — спросил Миддлтон. — Мой совет, — вставил Поль, — выбраться как можно скорее к реке и поплыть вниз по течению. Дайте мне добрый тополь, и я вам за сутки сооружу из него челнок, который вместит нас всех, кроме, конечно, осла. Эллен у меня проворная, но на коне она не ездок. И куда лучше будет пройти на лодке миль 700, чем трястись без конца по прерии. Вдобавок на воде не остается следа. — Вот за это я не поручусь, — возразил траппер. — Мне иной раз думается, что глаз краснокожего и в воздухе разглядел бы след. «Видишь, Миддлтон!» — вдруг радостно воскликнула Инесс, на минуту позабыв обо всех опасностях. «Какое красивое небо! Оно, конечно, обещает нам счастливые дни!» «Да, небо дивное!» — подхватил ее муж. «И дивно хороша эта полоса, ярко-красного, а за нею та багровая, еще более яркая. Нечасто мне случалось видеть восход солнца такой красоты!» «Восход солнца!» Медленно повторил старик и с видом глубокой задумчивости встал на ноги и выпрямился во весь свой длинный рост, всматриваясь в переливчатые и действительно необычайно красивые тона, залившие полнеба. Восход солнца. Не нравятся мне такие восходы. Беда, беда. Эти злыдни нас обхитрили. И как? Вся прерия в огне. — Да защитит нас небо! — воскликнул Миддлтон и прижал Инесс к своей груди. Точно этим мог укрыть ее от гибели. — Нельзя упускать время, старик. Каждая секунда стоит дня. Бежим! — А куда? — спросил траппер и со спокойным достоинством сделал ему знак стоять на месте. — В этих бескрайних зарослях бурьяна... Вы как корабль без компаса на шире озер. Один неправильный шаг может нас всех погубить. Редко так бывает, капитан, чтобы опасность, даже самая близкая, не оставляла времени подумать, прежде чем взяться за дело. Лучше мы подождем и поступим, как подскажет разум. — Мне думается, — сказал Поль Ховер, озираясь вокруг с откровенно встревоженным видом, если эта сухая трава честно разгорится, то пчелке надобно взлететь повыше, чтобы огонь не опалил ей крылышки. Так что, старый траппер, я соглашусь с капитаном и скажу живо на коней. — Ты не прав. Вы оба не правы. Человек не животное, чтобы следовать только инстинкту и руководиться тем, что он смутно узнал по запаху в воздухе, по шорохам в траве. Он должен смотреть и разуметь, а затем решать. Итак, пройдемте со мной немного влево, на пригорок, оттуда мы и поведем разведку. Старик властно махнул рукой и пошел, не слушая возражений, к указанному месту, а за ним двинулись и все его встревоженные товарищи. Не столь наметанный, как у траппера, глаз едва ли различил бы такое небольшое возвышение. Оно оказалось просто участком на луговине, где трава росла выше и гуще. Однако же, когда они туда добрались, низкорослая трава показала, что здесь нет той сырости, которая могла бы вскормить такой же пышный бурьян, как вокруг, и по ней-то старик и разгадал издалека, что она скрывает под собой бугор. Несколько минут они потратили на то, чтобы обломить верхушки травы, которая даже здесь, на сухом пригорке, укрывала с головой Миддлтона и поля, и теперь они могли свободно обозреть окружавшие их море пламени. Страшный этот вид не прибавил надежды на благополучный исход. Хотя уже совсем рассвело, яркие краски в небе делались все пламени, как будто злобная стихия нечестиво вступила в соревнование с солнцем. Здесь и там, по краю равнины, взвивались вспышки огня наподобие северного сияния, но более ярые, более грозные в своих тонах и переливах. На суровом лице траппера явственнее выразилась тревога, но он продолжал все так же бездейственно следить за пожаром, который широкой полосой расстилался вокруг места, где укрылись беглецы, пока не охватил весь горизонт. Старик посмотрел в ту сторону, где опасность, казалось, подступила ближе всего, и, покачав головой, проговорил: «Да, мы обманывали сами себя, вообразив, что запутали след. Вот вам доказательство, что тетаны не только знают, где мы залегли, но хотят выкурить нас отсюда, как притаившихся зверей. Видите, дьяволы подпалили траву вокруг всей низины одновременно и зажали нас в кольцо огня. Мы окружены им, как остров водой». «На коней вскачь!» — крикнул Миддлтон. «Не отдать же нам жизнь без борьбы! Куда вы двинетесь? Разве тетанский конь, как саламандра, может невредимо пройти сквозь огонь? Саламандры — сказочные духи, живущие в огне. Или вы думаете, Бог ради вас покажет чудо, как в былые дни, и пронесет вас неопаленными сквозь печь, которая, видите вы, пылает там, внизу, под красным небом? А за стеной огня сию стерегут нас со всех сторон с луками и ножами, или я ничего не смыслю в их дьявольских затеях?» «Пусть выходят всем племенем», — запальчиво ответил капитан. «Мы врежемся в самую середину и посмотрим, так ли они храбры». «Эх, на словах оно лучше, чем на деле. Спросите бортника, он вас поучит, как в таком деле умнее себя вести». «Нет, старый траппер», — отозвался Поль и напружил свое могучее тело, точно волкодав, знающий свою силу. «В этом случае я на стороне капитана. Дело ясное, надо обогнать огонь, пока не поздно. Хотя бы он заманил нас в вигвам Тетана. Эллен, она ведь... Что проку? Что проку в ваших смелых сердцах? Когда нужно сразиться? Не только с людьми, но и с огнем. Посмотрите вокруг, друзья, как яро валит дым изо всех низин. Он прямо говорит, что отсюда не выйдешь, не проскочив сквозь кольцо огня. Сами смотрите, друзья, смотрите. И если вы найдете хоть один единственный лаз, велите, и я последую за вами». Беглецы внимательно оглядели все вокруг, но осмотр не рассеял им страха и только подтвердил безнадежность положения. Дым высокими столбами надвигался с равнины и сгущался по всему горизонту в сплошную черную тучу. Красный жар, горевший в ее огромных складках, то зажигал ее толщу отсветом пожара, то перебрасывался в другое место, когда пламя внизу ускользало вперед, оставляя все позади укутанным в грозный мрак и яснее всяких слов, показывая неизбежность надвигающейся опасности. «Как это жестоко!» — воскликнул Миддлтон, крепко обняв дрожащую Инесс. — В такой час и таким страшным образом. — Врата рая открыты для всех, кто истинно верит, — прошептала на его груди набожная католичка. — Такая покорность судьбе может свести с ума, но мы мужчины и будем бороться за жизнь. Что скажешь, мой храбрый и умный друг? Сядем на коне и попробуем пробиться сквозь пламя, или останемся на месте и будем смотреть, сложа руки, как погибнут страшной смертью те, кто нам всего дороже? Я за то, чтобы сняться роем и лететь, пока не стало в улье так жарко, что не усидишь, — ответил бортник, не усомнившись, что Миддлтон обращается именно к нему. — Ну, старый траппер, видишь ли, надо торопиться. Если мы промешкаем еще немного, то ляжем тут, как лежат на соломе пчелы вокруг улья, когда их выкуривают ради меда. Уже слышно завывание огня, а я по опыту знаю, как только пламя дойдет до степной травы, оно побежит так быстро, что тихоходу от него не уйти. — Ты думаешь, — возразил старик, указывая на окружавшие их заросли сухой и цепкой травы, — что нога человека может по такой тропе обогнать огонь? Мне бы только знать, в какой стороне залегли эти нелюди. — А вы что скажете, доктор? — растерянно обратился Поль к натуралисту с той беспомощностью, с какой нередко перед лицом разбушевавшейся стихии сильно ищет поддержки у слабого. — Что вы скажете? Не найдется ли у вас лекарства на такой вот случай, где дело идет о жизни и смерти? Натуралист стоял, раскрыв свои записи, и смотрел на страшное зрелище так спокойно, как будто пожар в степи был зажжен с целью внести свет в какую-то трудную научную проблему. При вопросе бортника он словно очнулся и, обратившись к своему столь же спокойному товарищу, занятому, правда, совсем другим, к трапперу, со странным изучастием к их отчаянному положению, спросил: — Почтенный ловец, вам... Наверное, часто доводилось быть свидетелем такого рода явлений с преломлением света. Поль помешал ему договорить, выбив у него из рук записи с необузданным бешенством, выдавшим полное смятение ума. Не дав им времени затеять ссору, старик, державшийся все время так, точно гадал, что делать дальше, но при этом был скорее озадачен, чем встревожен, вдруг принял решительный вид, как будто отбросил сомнение и уже знал, как лучше всего поступить. — Время действовать, — сказал он, пресекая ссору. — Пора оставить книги до вздохи и взяться за дело. — Ты слишком поздно опомнился, жалкий старик, — крикнул Миддлтон. — Огонь в полумиле от нас, и ветер несет его в нашу сторону со страшной быстротой. — Что там огонь? — Не об огне, я думаю. Когда б я так же верно мог перехитрить Теттонов, как я обману огонь и оставлю его без добычи, нам бы не о чем было тревожиться. — По-вашему, это огонь? Поглядели бы вы на то, что мне довелось видеть в восточных горах, когда могучие скалы вокруг дышали пламенем, точно кузнечный горн. Вот тогда бы вы знали, что значит бояться огня и радоваться счастью, что ты выбрался из него. Ну, молодцы, за работу. Хватит разговаривать. Вон тот клубящийся огонек и впрямь бежит на нас, точно лось рысцой. Беритесь-ка за эту низкую вялую траву и выдергивайте ее вон, чтобы оголить землю, где мы стоим. Вы таким ребяческим средством хотите отнять у огня его жертвы? — воскликнул Миддлтон. Легкая, но победная улыбка пробежала по лицу старика. Он спокойно ответил: — Ваш дед сказал бы, когда близко враг, солдат должен без спора повиноваться. Капитан понял укор и тотчас принялся делать то же, что и Поль, без надежды, подчинившись приказу, усердно дергать из земли увядшую траву. Эллен тоже стала помогать им, а вслед за ней и Инесс, хотя никто из них не знал, почему и зачем это делается. Человек, когда думает, что наградой за труд будет жизнь, работает изо всех сил. За несколько минут на месте, где стояли работавшие, образовалась голая круглая площадка футов 20 в поперечнике. Траппер отвел женщин к краю площадки и велел Миддлтону и Полю накинуть на них одеяло поверх тонких, легко воспламеняющихся платьев. Едва те приняли эту меру предосторожности, старик прошел в противоположный край, где трава еще стояла высокой, опасной стеной, и, выбрав пук самых сухих стеблей, положил их на полку своего ружья. Они мгновенно вспыхнули от искры. Затем он сунул этот маленький факел в гущу стоячей травы и, отойдя к середине оголенного круга, терпеливо ожидал, что будет. Огонь жадно ухватился за новое топливо, и в одно мгновение по траве заскользили его раздвоенные язычки. Так иной раз корова шарит вокруг языком, выискивая траву повкусней. — Теперь, — сказал старик, подняв палец и засмеявшись своим странным беззвучным смешком, — вы увидите, как огонь дерется с огнем. Эх, не раз случалось мне выжигать гладкую тропу, когда по лености я не хотел руками расчищать себе дорогу в заросшем лагу.
— А это нас не погубит? — изумился Миддлтон. — Разве вы не подвели врага еще ближе, вместо того, чтобы сбежать его?
— А разве вы так чувствительны к ожогам? — У вашего деда кожа была погрубее, но поживем — увидим. Да, мы будем живы и увидим.
Траппера не обманул его опыт. Пламя, разгоревшись, стало распространяться на три стороны, естественно, угасая на четвертой, где не находило пищи. Оно ширилось и, возвестив о своем могуществе угрюмым воем, освещало все перед собою, а позади оставляло черную, курящуюся землю еще более нагую, чем если бы здесь прошла коса. Положение беглецов было бы по-прежнему отчаянным, когда бы площадка вокруг них не расширялась по мере того, как ее обегало пламя. Перейдя на то место, где траппер поджег траву, они избавились от чрезмерного жара, а вскоре пламя начало отступать со всех сторон. Их теперь окутывало облако дыма, но огненный поток, неистово катившийся вперед, уже удалялся от них. Наблюдавшие дивились простому средству, примененному траппером, как царедворцы Фердинанда следили, вероятно, за Колумбом, когда он поставил яйцо. Но только их наполняла не зависть, как тех, а глубокая благодарность.
— Поразительно, — сказал Миддлтон, когда понял, что они спасены от, казалось бы, неминуемой гибели. Поистине, такую мысль мог подсказать только светлый разум.
— Да, старый траппер!
— воскликнул Поль, запустив пятерню в свои густые космы. — Ни одну пчелу, летящую со взятком, я проследил до ее дупла. И кое-что смыслю в природе леса, но то, что сделал ты, это все равно, что, не прикоснувшись к шершню, вырвать у него жало.
— Да ладно, чего там?
— отмахнулся старик, как будто и не думавший больше о своем успехе, с той минуты, как довел дело до конца.
— Вот теперь готовьте коней. Пусть огонь поработает еще с полчаса, а там можно и в путь. Эти полчаса придется выждать, чтобы земля остыла. Ведь тетонские кони не подкованы, и копыта у них нежны, как подошва у босоногой девчонки.
Миддлтон и Поль, которым после нежданного избавления казалось, что они воскресли к новой жизни, терпеливо выжидали назначенный траппером срок, заново уверовав в безошибочность его указаний. Доктор же снова схватился за свои записи, несколько пострадавшие после того, как побывали в зале, и, чтобы утешить себя в этом небольшом несчастье, стал описывать непрестанные колебания света и тени, принимая их за некое неведомое явление природы.
Тем временем ветеран-следопыт, на чей опыт они так бесхитростно положились, стоял и вглядывался вдаль, пользуясь каждым мгновением, когда ветер разрывал завесу дыма огромными клубами, обложившего со всех сторон равнин.
— Посмотрите, мальчики, сами,
— сказал он наконец, — глаза у вас молодые, и, окажется, может быть, зорче моих. Хотя было время, когда мудрый и смелый народ считал меня очень зорким, и не зря. Но те дни миновали, и вместе с ними ушел не один испытанный и верный друг. Ах, если б я мог по своему произволу изменить распорядок, установленный свыше. Но этого я не могу, и такая попытка была бы кощунством, потому что миром управляет разум более мудрый, чем слабый ум человека. Все же, когда бы мог я хоть что-то изменить, я пожелал бы, чтобы люди, если они прожили в доброй дружбе долгие годы и показали себя способными к подлинному товариществу, и совершили друг ради друга немало храбрых дел, и немало перенесли тягот, то пусть им дозволено будет расстаться с жизнью в тот же час, когда смерть уберет одного, и другому станет незачем жить.
— Кого вы там видите, индейцев? — спросил в нетерпении Миддлтон.
— Красная ли кожа, или белая, и все ли равно? В лесах дружба и привычка связывают людей так же крепко, как и в городах, а, пожалуй, и крепче. Взять хотя бы юных воинов прерии. Часто двое из них приносят клятву в вечной дружбе и уж держат ее крепко. Смертельный удар, нанесенный одному, становится для другого смертельным. Я долгие годы провел в одиночестве. Если можно назвать одиноким того, кто 70 весен и зим прожил среди природы. Да, так долго я жил в одиночестве, и все же я постоянно убеждался, что общение с человеком мне приятно. И больно мне бывало, когда оно обрывалось, и тем больнее, если человек оказывался храбрым и прямым. Да, храбрым, потому что в лесах, когда твой спутник трус, старик ненароком глянул на натуралиста, углубившегося в свои мысли. Для тебя короткая тропа превращается в длинную. И прямым, потому что хитрость есть скорее инстинкт, присущий животному, а не свойство, возвышающее человеческий ум. Но что вы там видели? Не сиули? К чему идет Америка? И к чему приведут хитрые выдумки ее народа, только Богу известно. В молодые годы мне довелось увидеть одного индейского вождя, который в свои молодые годы увидел, как первый христианин ступил злою своей ногой на землю Йорка. Как обезображена за две короткие жизни красота пустынного этого края! Я впервые увидел свет на берегу Восточного моря. Я отлично помню, что когда я ходил опробовать первое свое ружье, так от порога отцовского дома прошел лесом, сколько может пройти от зари до зари желторотый юнец. И пройдя этот путь, я ни разу не нарушил ничьих воображаемых прав, потому что тогда еще никто не объявил себя владельцем лесных зверей. Природа лежала тогда в своем великолепии по всему побережью, оставив жадности поселенцев лишь узкую полосу между лесом и океаном. А где я теперь? Будь у меня крылья орла, я утомил бы их, пока пролетел бы десятую часть той дали, что меня отделяет от берега моря. Весь край давно захватили города и деревни, фермы и проселки, церкви и школы, словом, все измышления. Вся дьявольщина, придуманная человеком. Я помню время, когда горсточка краснокожих, кликнув клич по границе, приводила в трепет все колонии, и мужчины брались за оружие. Им на помощь высылались войска из далекого края, и возносились молитвы, и женщины были в страхе, и мало кто спал спокойно, потому что иракес вышел на тропу войны. Или проклятый Минг взял в руку томагавк. А сегодня что? Страна высылает свои корабли в чужие страны, чтобы решать их войны с соседями. Пушек стало больше, чем было ружей в те дни, и когда надобно, обученные солдаты, десятки тысяч обученных солдат выходят нести свою службу. Такова разница между колониями и штатами, друзья мои. И я, дряхлый и жалкий, каким вы меня видите, я дожил до этого. Да уж, ни один разумный человек не усомнится, — сказал Поль, — что ты повидал много лесорубов, старый траппер. Но Эллен что-то беспокоится насчет Сиву. И теперь, когда ты в волю выговорился, если ты укажешь нам, куда лететь, рой снимется хоть сейчас.
А что такое? Я говорю, Эллен беспокоится. А так как над равниной стоит дым, сейчас, пожалуй, было бы разумно снова двинуться в путь.
Малый правильно рассудил. Я забыл, что вокруг нас бушует огонь. И что Сиу окружили нас, как голодные волки, подстерегающие стадо буйволов. Но когда в моем старом уме просыпаются воспоминания о давних временах, я забываю нужды нынешнего дня. Вы правильно говорите, дети, пора в путь. И вот тут-то и заключается самое тонкое в нашем деле. Нетрудно перехитрить пылающую печь, потому что она только разъяренная стихия. И не так уж трудно иной раз обмануть серого медведя, когда он учуял твой запах, потому что инстинкт не только пособляет зверю, но и ослепляет его. А вот закрыть глаза тетану, когда он настороже, на это побольше требуется ума, потому что его чертовской хитрости помогает разум. Понимая трудность предприятия, старик, однако, приступил к его выполнению со всей уверенностью и быстротой. Закончив осмотр, прерываемый грустными воспоминаниями, он подал знак спутникам садиться на коней. Все время, пока бушевал огонь, кони стояли на месте, понурые и дрожащие, и сейчас они приняли на себя свою ношу с явным удовольствием. Можно было ждать, что побегут они резво. Траппер предложил доктору своего коня, объявив, что сам пойдет дальше пешком. — Я не больно-то привык путешествовать на чужих ногах, — объяснил он, — и ноги у меня устали от безделья. К тому же, если мы вдруг наткнемся на засаду, что вполне возможно, то конь побежит быстрее с одним человеком на спине, чем с двумя. Ну, а я не так уж это важно. Проживу ли я днем больше или днем меньше? Пусть тетаны завладеют моим скальпом, если будет на то воля Божья. Они увидят на нем седые волосы, но ни один человек, сколько ни старайся, не захватит моих знаний и опыта, от которых поседела моя голова. Так как никто из его нетерпеливых слушателей, казалось, не был расположен спорить, предложение старика было принято молча. Доктор, правда, печально повздыхал об утрате Азинуса, однако, обрадованный, что может продолжать свой путь на четырех ногах, а не на двух, он тоже не стал возражать. Итак, через несколько секунд бортник, всегда любивший, чтобы за ним оставалось последнее слово, громко объявил, что все готовы в путь. — Поглядывайте туда, на восток, — сказал старик, когда... возглавив караван, повел его по угрюмой еще дымившейся равнине. Идя по такой тропе, как эта, можно не бояться, что застудишь ноги. Но вы, говорю я, поглядывайте на восток, и когда сквозь просветы в дыму увидите белое полотнище, сверкающее, как пластинка начищенного серебра, знайте, это вода. Там протекает большая река, и мне недавно почудилось, что я ее вижу. Но потом я задумался о другом и потерял ее из виду. Это широкий и быстрый поток, каких немало в этой пустыне, потому что здесь можно видеть все богатства природы, кроме одних лишь деревьев. Да, кроме деревьев. А они для земли что плоды и для сада. Без них и красота не в красоту, и польза не в пользу. Глядите же в оба, не пропустите эту полосу сверкающей воды. Мы не будем в безопасности, пока не оставим ее между нашим следом и быстрыми тетанами.
После такого предупреждения спутники траппера стали жадно высматривать сквозь дым спасительную реку. Все их мысли были заняты только этим, и отряд продвигался в полном молчании, тем более что старик посоветовал им соблюдать осторожность, потому что теперь они вступили в толщу дыма, клубившегося по равнине, как туман, особенно там, где огонь встретил на своем пути небольшие болотца. Так они прошли мили 3-4, а реки все не было. Вдали еще ярился огонь, и стоило ветру развеять дым пожара, как снова серая пелена затягивала все вокруг. Наконец старик, который уже проявлял беспокойство, показавший его спутникам, что его наметанный глаз немного может разглядеть сквозь гущу дыма, вдруг остановился, уткнул ружье в землю и как будто задумался над чем-то, что лежало у его ног. Миддлтон, подъехав к нему, спросил, что его смутило. —
Смотрите, — ответил траппер, указывая на труп лошади, который лежал наполовину сожженный посреди небольшой ложбины. Такова сила степного пожара. Земля тут влажная, и трава росла выше, чем везде вокруг. В этой заросли захватил бедную лошадь огонь. Смотрите, даже кости видны сквозь ломкую, опаленную шкуру. И оскал зубов. Тысяча зим не сделала бы с трупом того, что огонь свершил в одну минуту.
«Такая судьба могла постичь и нас, — сказал Миддлтон, — если бы огонь застиг нас во сне.
Нет, этого я не сказал бы, не сказал бы. Не то, что человек не мог бы сгореть, как дерево, нет, но он разумнее лошади и знал бы, как вернее избежать опасности.
Но, может быть, здесь лежал только труп лошади, а то бы и она пустила сбежать.
А эти следы на сырой земле, разве не видишь? Вот здесь ступали копыта, а это или я не грешная душа, отпечаток мокасина. Хозяин лошади бился изо всех сил, чтобы увести ее отсюда. Но инстинкт у животных таков, что при виде пожара они становятся трусливы и упрямы.
Это хорошо известный факт, но если с конем был его хозяин, так где же он?
В этом-то и загадка, — ответил траппер и нагнулся, чтобы ближе рассмотреть отпечатки на земле. Да-да, ясно. Тут между ними двумя шла долгая борьба. Хозяин пытался спасти коня, и, видно, очень жадное было пламя, если он с этим не справился.
«Слушай, старый траппер», — перебил Поль и показал рукой на место, где земля была по суше, и трава поэтому росла не так густо.
«Говори не коня, а двух коней. Вон там лежит еще один». «Малый прав. Неужели тетаны попались в собственную ловушку? Такое случается нередко. И вот вам пример для всех, кто замышляет зло. Эге, гляньте-ка сюда, железо. Седло и уздечка были работы белого человека. Да, так и есть, так и есть. Отряд этих мерзавцев рыскал в траве, подстерегал нас, покуда их друзья поджигали прерию, и глядите, чем кончилось дело. Они лишились своих же лошадей. Им еще очень посчастливилось, если их собственные души не бредут сейчас по тропе, что ведет в индейский рай.
Они могли прибегнуть к той же уловке, какую применил ты сам, — заметил Миддлтон, когда отряд медленно двинулся дальше, приближаясь ко второму трупу, лежавшему прямо на их пути.
— Едва ли. Ведь не каждый дикарь носит с собой кремень и огниво. И не всегда есть у него доброе с полкой ружье, как этот мой старый друг. Добывать огонь двумя палочками — долгое дело. А тут же на месте придумывать что-то еще было некогда. Видите вы там? Полоску огня вспыхивает и бежит, как по рассыпанному пороху, подгоняемый ветром. Пламя тут, верно, прошло всего лишь несколько минут назад, и нам бы сейчас не мешало каждому проверить затравку. Я не то чтобы очень уж рвался сразиться с Тэттенами, боже упаси. Но если придется поневоле вступить в драку, то всегда разумнее сделать первый выстрел самому.
А странное это было животное, старик, — сказал Поль, натянув поводья своего коня и склонившись над вторым трупом, меж тем, как остальной отряд уже проскакал в нетерпении мимо.
— Право скажу я, странная лошадь. У нее не было ни головы, ни копыт.
— Огонь не ленился, — возразил траппер, не отрывая глаз от гряды клубившегося дыма и стараясь разглядеть сквозь просветы, что делается на горизонте.
Он в одну минуту испек бы целого буйвола, а уж тут рога и копыта обратились бы в белый пепел. Стыдно, стыдно, Гектор, стыдно, старик. Щенку капитана простительно, от него другого и ждать нельзя по его молодым годам. И не в обиду скажу по отсутствию выучки, но для тебя, мой Гектор, так долго жившего в лесу, до того, как выйти в эти степи, для тебя это чистый позор. Скалить зубы и так рычать на трупы жареного коня, как будто ты хочешь сказать хозяину, что напал на след серого мишки.
Говорю тебе, старый траппер, это вовсе не лошадь. Ни по копытам, ни по голове, ни по шкуре.
Что такое? Не лошадь, говоришь? У тебя хороший глаз на пчел да на дупло в деревьях, а на... Вот поди ж ты! Ведь малый прав. Как же-то я не распознал шкуру буйвола и принял ее за труп лошади. Мало ли, что она спеклась и сморщилась. Эх, горе мне! Было время, друзья, когда я, завидев зверя издалека, мог бы не только назвать вам его, а и сказать, какой он масти, и сколько лет ему, и самка это или самец.
Если так, вы пользовались, почтенный винатор, неоценимым преимуществом, — заметил настороживший Солид. Человек, способный все это различить в пустыне, будет не раз избавлен от труда пройти напрасно долгий конец пешком, а иногда и от трудного осмотра, который окажется бесплодным. Прошу вас, скажите мне, так ли далеко простиралась ваша исключительная способность, что она вам позволяла установить также порядок и генус?
Не знаю, что вы разумеете под этим вашим порядком и генусом.
Да что ты! — перебил Бортник несколько пренебрежительным тоном, какой он часто позволял себе в разговоре со своим престарелым другом.
Выходит, старый траппер, ты признаешься в незнании своего родного языка, что я никак не ожидал от человека твоего опыта и разумения. Порядок. Под этим наш товарищ разумеет вот что. Идут ли животные большим стадом, наподобие роя, летящего за маткой, или же гуськом, как часто бегут по прерии буйволы? Ну, а генус — это, по-нашему, гений, слово совсем простое. Оно у всех на языке. В нашем округе живет один конгрессмен, и есть еще один человек, очень языкастый, который выпускает у нас газету, оба хорошие ловкачи. Так обоих называют гениями. Вот что имел в виду доктор, как я его понял, ведь он, что они скажет, во всем есть важный смысл.
Кончив свое изобретательное разъяснение, Поль бросил взгляд через плечо, который, если правильно его перевести, как бы говорил: «Вот, видите, хоть я не часто утруждаю себя такими вещами, а все же я не дурак».
Эллен восхищала в Поле что угодно. Только не его ученость. Простота, прямота, бесстрашие, мужество в сочетании с приятной внешностью были сами по себе достаточно привлекательны. Девушке не нужно было выискивать в нем еще и тонкий ум.
Бедняжка зарделась, как роза, а ее изящные пальчики заиграли поясом, за который она держалась, чтобы не свалиться с коня. И, словно желая отвлечь внимание прочих от слабости, достаточно неприятной для нее самой, она поспешила сказать: «Значит, это вовсе не лошадь?»
«Это не больше и не меньше, как шкура буйвола», — продолжал траппер, которому истолкование Поля показалось ничуть не яснее ученых мудрствований натуралиста.
Она вывернута мехом внутрь. Как вы видите, по ней пробежал огонь, но она была свежая, он ее не сжег. Животное было убито недавно, и, возможно, под ней лежат остатки туши. — А ну-ка, старый траппер, подними-ка шкуру за уголок, — сказал Поль таким тоном, точно уже чувствовал себя вправе подавать голос на любом совете. — Если там сохранился кусок горба, он, должно быть, неплохо запекся, и сейчас придется очень кстати. Старик от души рассмеялся над причудой своего молодого товарища. Поддев шкуру ногой, он ее приподнял. Вдруг она отлетела в сторону, и скрытый под нею воин-индеец мгновенно вскочил на ноги, готовый встретить любую опасность.